Сегодняшнее занятие можно начать с поздравления. С поздравления вас с праздником Рождества Христова, с наступившим и продолжающимся еще праздником. И можно даже начать не только с поздравления, но и с подарка. Я долго думала, значит, какой дар, все по-нормальному к занятию подготовиться. По обилию всяких дел, по печенью ответственных и важных, возможности такой нормальной нет, но все-таки получилось потрудиться. И вот сейчас вот эта вот, значит, чудесная коробочка, она попутешествует от одного человека к другому, и каждый из вас сможет выбрать из этой коробочки некий подарок, который предназначается именно ему. Одинаковых здесь нет, все разные. Типология одна, а по наполнению разная. Значит, то, что игрушка на рождественскую елку, понятно. Но она универсальная. Некоторые, кстати, даже не до конца игрушка, потому что часть делалась уже в течение ночи в домашних условиях, куда дырокол не был притащен. Но дырочку вы проделаете сами, тот, кто выберет шарик без дырки, вот дырокольчиком аккуратненько. Но, в принципе, она стоять на столе может, если не на елке, то и без дырки она достаточно устойчивая конструкция. Вот, значит, рождественский ангел, какой-то там рождественский условный пейзаж, а внутри некое как бы наставление и пожелание, адресованное именно вам. Если кто-то вдруг достанет, прочитает и подумает, что нет, это не мне, то можно будет потом, ну, наверное, не сразу, а там после занятия, их здесь много, я так думаю, их на всех там на нас должно хватить, можно будет посмотреть и, может быть, выбрать другой вариант билета с другим содержанием, относящимся именно к вам. Но премудрость вся заключается еще в том, что слова вот эти не просто нами с вами придуманы, когда мы друг дружке что-то желаем, а сюда выбрано некое святоотеческое наставление, святоотеческое изречение. В большей части подарочков это наставление оптинских старцев, адресованные, ну вот, людям мирским, таким же, как и мы с вами, ну и подходящим почти всем. И, ну, а так вот обычно Господь устраивает, что достается человеку то, что нужно именно ему и подходит именно сейчас. Но не только оптинские старцы и другие святые, святитель Филарет, митрополит Московский, и подвижники, и вот древние, и святитель Иоанн Златоуст, ну вот, в общем, разные. Там единственное сокращение, которое есть, это... Вот в обозначении святого там «св», ну это понятно, святой, там в скобочках подписано изречение «преп», преподобный, значит, в монашеском подвиге подвязавшийся. Святитель, значит, епископ церкви, вот. Но с этим разберетесь, вот. И пока сейчас занятие будем начинать, ларец отправляется к вам. А мы сегодня с вами, значит, попытаемся и в обычном нашем режиме отработать, во-первых, еще о какой-нибудь, там, об одной или о двух программах по духовно-нравственному воспитанию и преподаванию православной культуры поговорить. Потом у нас хвостик темы, начатой и незаконченной в прошлый раз, да? Основы нравственной жизни христианина. И тема праздника Рождества Христова. И вот начнем мы, наверное, с рождественской части. В общем, о событиях Рождества Христова у нас имеется представление? Имеется. Вот, я выбрала из одной из методических книжек, о которой мы сегодня как раз и поговорим, в программе преподавания основ православной культуры, подготовленной нашими коллегами, вот тоже из Подмосковья, из Ногинского района, где курс этот ведется уже в течение ряда лет и в детских садах, и в общеобразовательных школах. И программа там существует, составила ее методист. В Ногинском районе тоже есть освобожденная должность методиста по основам православной культуры в управлении образования Ольга Константиновна Харитонова. И общая редакция над программой проделана батюшкой, который курирует эту программу, отец Виктор Дорофеев. Вот. Но о самой программе поговорим чуть позже. А я, значит, взяла книжку с конспектами уроков для первого класса. Ну вот вы из вас многие видели ее вот в книжном ларьке в нашем, и многие даже купили, да. И в прошлый раз домашнее задание было такое – прочитать Евангелие. Мы сказали, что это первые полторы главы Евангелия от Матфея и первые две главы Евангелия от Луки, где повествуется о событиях Рождества Христова. А еще, помимо Евангелия, мы сказали, что можно посмотреть уроки, конспекты уроков, посвященных Рождеству Христову, вот в известных методических книжках. Вот в этой книжечке, там в книжечке «Я иду на урок православной культуры». И здесь, после того, как на одном из уроков детям рассказывается о событиях Рождества Христова, потом предлагаются материалы для подготовки к рождественскому утреннику, приводятся в итоге вопросы для викторины, которые предлагаются первоклассникам, ну вот прозанимавшимся полгода и прослушавшим уже повествование о Рождестве Христовом, предлагается несколько вопросов. И вот давайте попробуем сейчас с вами, сможем ли мы ответить на эти вопросы, предлагаемые первоклассникам. У них, правда, есть маленькое преимущество, у них был урок, где рассказывалось обо всех этих событиях. Но мы имеем общее представление, да, тоже некоторое уравнение. Вопросы несложные, но, тем не менее, могут возникнуть какие-то там недоумения. Опять же, вот пусть тогда к следующему разу прочитать первую главу Евангелия от Матфея можно начинать после приведения родословной. То, где повествуется Рождество Христово, было так. И вот повествование об этом. Первые две главы Евангелия от Матфея и первые две главы Евангелия от Луки. Повествование о событиях Рождества Христова. А теперь вот эти вот вопросы. Давайте попробуем вот так вот, каждому задается вот некий вопрос. Это как бы не страшная, я так думаю, процедура. Но попробуем вот по очереди. И каждому будет задан некий вопрос. Сколько лет назад родился Христос? 2003. Но как бы здесь на самом деле алгоритм простой. Лето исчисления, как бы Рождество Христово поделило историю человечества на два периода. До Рождества Христова и после Рождества Христова. И лето исчисления наше как раз от Рождества Христова идет. Так что, видите, это совсем не страшно. Это на самом деле первый класс. Дальше будет немножечко больше конкретики, конечно, требует. В какой стране родился Христос? В Палестине. Дальше вопрос третий. Но этот вопрос намного сложнее. Вот если кто-то знает ответ на этот вопрос, может поднять руку. На этот вопрос уже, конечно, надо... Ну, или размышляем и думаем, восстанавливая канву событий. Христос родился в том городе, где жила его мать и приемный отец?
Нет.
Нет. В другом. Слава Богу, ответ правильный. Так, двигаемся дальше. Четвертый вопрос. В каком городе родился Христос? Не спешим с ответом, вот уже какой-то ответ прозвучал неправильный. Вот в каком городе родился Христос и почему именно в этом городе? Звезда какая?
Вифлеемск.
Город Вифлеем. Не спешить вот с названием всех городов, какие мы знаем в Святой Земле. Вифлеем. Почему именно в этом городе? Вот совершенно правильно то, что не в том городе, где жили. Его родители ушли в Вифлеем в связи с тем, что проводилась перепись населения. Какие были условия переписи? Записаться обязательно в городе, откуда происходили предки. Предки. Так, хорошо. Вопрос следующий. Кто правил страной, где родился Иисус Христос?
Царь Ирод.
Царь Ирод. Слава Богу. Смотрите, мы за первый класс. Можно уже аттестовать за первое полугодие. Так, дальше. Как звали приемного отца Иисуса Христа?
Иосиф.
Слава Богу. Дальше вопрос. Что такое вертеп? Можете ответить или сложновато?
Рождество Христово – это один из 12 главных праздников. Из 12 по числу 12 эти главные праздники, связанные с событиями земной жизни Спасителя, Богородицы и с особо значимыми событиями истории вот, основания Церкви, называются двунадесятыми. Мы их назовем сегодня все, чтобы мы вот еще раз вспомнили, уточнили или узнали, если еще точно не знаем, какие праздники считаются двунадесятыми. Самые главные праздники Церкви. И вот у каждого двунадесятого праздника есть икона. И вот икона, она рассказывает, если икона Спасителя изображает Спасителя, икона Богородицы – это образ Богородицы, то икона, ну, икона святого – это образ святого, икона двунадесятого праздника – это рассказ о празднике. Ну ладно, на вопрос с вертепом ответили. Пещера, которых на самом деле было много, вот таких естественных каменистых пещер вот в палестинской земле, было и существует сейчас. И там на самом деле прятались пастухи вместе со своими стадами во время непогоды. Как они еще вернулись?
Вопрос следующий. Почему Христос родился именно в вертепе, именно там, а не в доме? Да, это как раз то, о чем повествуется в Евангелии.
В Вифлеем пришло очень много народу на перепись.
Вот, гостиницы были переполнены, все дома были заняты. Не нашлось места Иосифу и Марии, никто их не пустил к себе домой. И они, измученные дорогой, Иосиф был очень пожилой человек, а Мария должна была вот-вот родить, и они обрадовались, когда увидели эту пещеру, вошли туда, там и родился Спаситель. Так, хорошо. Кто первый узнал о рождении младенца Христа? Пастухи. О рождении, о свершившемся рождении. Все-таки первыми узнали пастухи. Волхвы раньше увидели знак того, что должен родиться царь царей, а пастухи первыми узнали, что вот уже родился. Кто был ближе-то, волхвы или пастухи? Пастухи. Вот. Кто первым пришел поклониться к пещере? Тоже пастухи, они совсем рядышком были, прям вот пройти чуточку, и оказывались. Так, значит, вопрос следующий. Значит, мы узнали, что первыми пастухи узнали о Рождестве Христовом. Кто сообщил пастухам о том, что родился Спаситель? Ангелы. Ангел явился им, и, как повествуется в Евангелии, пастухи испугались, да? Это же необычное явление. Ангелы же не каждый день людям, и в те времена являлись, и сейчас тем более являются. Пастухи испугались, а ангел сказал им: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, ибо родился в Вифлееме Спаситель, младенец, который есть Спаситель, Христос». И явилось на небе целое воинство ангелов, и они воспели песнь: «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человецах благоволение». Значит, земле мир. Как думаете, что значит слово «благоволение»? Вот само слово попробовать проанализировать. Благоволение. В человецах, людям между собой, земле мир, а людям благорасположение. Здесь даже не столько спасение, сколько вот благорасположение взаимное возвестили ангелы, извещая о Рождестве Христовом. Так, вопрос следующий. Кто такие волхвы? Так, предсказатели, раз. Мудрецы, даже точнее, мудрецы. Двигаемся дальше. Откуда они были родом? Палестинские? Издалека, издалека путешествовали, очень хорошее слово, прям из песнопения праздничного. Из восточных стран. Сколько было волхвов? Трое. Но это, если не читали специально Евангелие, то, может быть, не вспомните. Имена их в Евангелии называются? Не называются. Не называются, но церковное предание, устное, как бы, вот есть священное писание, то, что запечатлено вот в священном писании, а есть церковное предание, устно передаваемое церковной традицией и знания, церковное предание сохранило их имена, и они в церковном предании, они известны. Но это как бы не обязательно их запоминать, но с ними можно столкнуться, когда мы будем искать какой-то материал, допустим, чтобы на будущий год какую-то инсценировку с детьми приготовить к Рождеству Христову, или даже сейчас, по окончании каникул, что-то детям почитать, рассказать, святки же еще продолжаются, то в некоторых там пьесах, повествованиях называются эти имена: Гаспар, Валтасар и Мельхиор. Вот это имена волхвов. Гаспар, Валтасар и Мельхиор. Вот. Но в Священном Писании, в Евангелии их имена не названы. Двигаемся дальше. Зачем пришли волхвы в Вифлеемские пределы? Ну, не просто дары, не просто сообщить. Нет. Они не сообщить, они лично вот пришли. Как вот иногда мы куда-то идем засвидетельствовать свое почтение. Они пришли поклониться кому? Царю царей, спасителю, младенцу, о котором Откуда они узнали?
Увидели
они примерно за год до этого новую звезду. Они и правда были звездочетами, кроме всего прочего. И их провидение, вот то, что вы назвали провидением, они определяли, пытались предопределять по звездам. И вот они, увидев новую звезду, размышляли, осмысливали, что они читали в мудрых старинных книгах, и поняли, что эта звезда возвещает о великом чуде, о том, что в мире должен родиться какой-то особый царь, всем царям царь. И они, будучи людьми мудрыми, да, как мы сказали, мудрецы, они отправились вслед за звездой, которая не стояла на месте, как вот все звезды, и не двигалась вот так, как там вот звезды ходят по своим там вот звездным путям, а она как бы двигалась по небу вперед, ведя за собой путников, этих волхвов. Они пошли за этой звездой, чувствуя, что она их приведет к месту, для того, чтобы поклониться этому царю царей. Поклониться пока. А уже то, что засвидетельствует почтение и поклониться, тем более царю ходит с подарками, ну и к любым вообще уважаемым людям, ну вот так вот некий знак внимания, а тем более такая древняя традиция. И это уже вопрос следующий. Что принесли волхвы в дар младенцу? Вот некий дар принесли. В Евангелии говорится «золото, ладан и смирну». Вот следующий вопрос. Что означали эти дары? Золото как драгоценность, выше самый драгоценный металл, богатство – это знак царей. И как царю они принесли ему золото. Так, ладан. Ладан как Богу. Что такое ладан? Это ароматная смола, вот кусочки ароматной смолы, которые при нагревании на раскаленном угольке плавится и благоухание источает, да? Такой ароматный дым. И обычно благовоние в разных культурах религиозных и в ветхозаветной, в частности, культуре, ладан, благовоние воскуряли при богослужении. Это некая жертва Богу была, да? И вот этот вот дым, он вот возносился благодатный и прям вот поднимался вверх, как бы к Богу возносясь. А смирна что такое? Это некое такое масло из разных растений, такое вот клейкое. И этим маслом обычно помазывали кого? Вот в традиции умерших. Была такая традиция вот в Древней Палестине, когда умерших хранили не вот закапывая в землю, а оборачивая их чистым полотном, такой пеленой, полотнищем длинным, и промасливая вот это вот полотнище вот этим вот маслом, тоже ароматным, чтобы оно уже прям неотделимо вот к телу соприкасалось, а потом вот это вот тело, как бы как кокон свитое, его клали вот в этих вот пещерах. Ну вот специально только часть пещеры, она для погребения как бы выбиралась. Клали в пещере на некое как бы вот такой вот камень специальный и камнем же большим заслоняли, задвигали вход в эту пещеру. И это воспоминание, это знание нам понадобится тогда, когда мы будем о Пасхе говорить, когда Пасха подойдет. И вот почему вот так в пещере, почему камень, что это была традиция, это погребение. Вот. Можно привести вам стихотворение современной поэтессы Надежды Владимировны Веселовской «Говорят волхвы». Вот когда Надежда Владимировна со своими учениками, она тоже преподает в школе, когда она готовит какую-то инсценировку рождественскую, там обязательно и сценка, вот три волхва между собой ведут такой диалог. «Мы звездочеты, мы провидцы, мы в тайны все посвящены, идем младенцу поклониться, мы каждый из своей страны. По глазу Божьего веления ведет нас яркая звезда, через пустыни и селения, через леса и города. Прозрением движим мы во всем, дары младенцу мы несем». То есть три ребенка в сценке, три волхва, каждый сказал по кусочку. А теперь каждый начинает свой дар представлять, у каждого в руках какая-то коробочка там или ларчик. «Он царь царей, и значит, надо нести ему в подарок злато. И вот оно горит, как жар, богомладенцу первый дар». Значит, первый волхв представил свой подарок. «А я несу совсем иное, благоухающий сосуд. Здесь смирно, смирну и алоэ при погребении возлиют. Увы, я знаю наперед, спаситель за людей умрет, но посрамятся ложь и злоба, и он воскреснет от гроба». И третий волхв. «Он божество, и оттого несу я ладан для него, ведь ладан жгут во славу Бога. Он ароматная смола. Смотрите, кажется, дорога нас в новый город привела. Звезда не с места, значит, тут. Пусть нам ворота отопрут. Но это может быть какая-то вот ставочка в общее вот такое праздничное действие.
Ясное дело, что дети уже знакомы с повествованием и все это вот обсудили, с ними проговорили.
Двигаемся еще дальше. Что приказал Ирод своим воинам, чтобы избавиться от младенца Христа? Избить всех младенцев. Откуда Ирод узнал о Христе? Волхвы пришли к нему. Они же царя искали, они к царю и пришли, который правил в той стране, как мы уже установили, да? И у царя они спросили, где родился царь царей? Вот звезда, некий знак. Она привела нас вот в твое царство. И где он, этот царь царей? А Ирод был хитрый, да? Он все у них выведал, мудрецов призвали, выяснили, в каком городе. Слово «Вифлеем» уже прозвучало. И вот, идите, идите, сказал Ирод, найдите, а как найдете, придите ко мне, я тоже хочу узнать, где он. И тоже пойду ему поклониться, принесу ему свои дары. А сам в это время отдает приказ, как только волхвы уходят, убить всех младенцев. Он даже берет мужского пола, и он даже берет 2 года. Волхвы ему сказали, как давно появилась звезда. И он берет, он предполагает, что, может быть, он не только что родился, а уже какое-то время назад, и отдает такой страшный приказ. Так, еще один вопрос. Кто и как предупредил Иосифа, что Ирод хочет убить Христа? Ангел во сне явился Иосифу, и беги жену свою, младенца Христа, и беги. Так, хорошо. Куда бежали Иосиф, Мария с Христом новорожденным? В какую страну, название которой хотели тут почти сразу назвать? Египет, в страну, в Египет они бежали. Об этом повествуется вот в Евангелии, как раз это можно прочитать. Бежали они в Египет, и пробыли они там недолго. Когда они узнали о том, что Ирод умер, это довольно скоро произошло, за вот эти вот его нечестия Бог как бы возмездие послал достаточно быстро, они вернулись из Египта, вот святое семейство. Когда Ирод умер, Иосиф с Марией и младенцем Христом вернулись, в каком городе они поселились? В городе Назарете. В городе, откуда они и пришли в Вифлеем, город Назарет. Это еще когда-нибудь мы с вами возьмем карту Святой Земли и по карте посмотрим даже, где эти города находились. Это мы, возможно, ближе там к Пасхе уже, когда вот те разговоры поведем. Так, от чего Христос спас людей? Это вопрос, который был у нас и в той контрольной работе, которую мы в первый раз, почему христиане называют Христа Спасителем. От чего Христос пришел спасти людей? От грехов, пришел научить людей любить Бога друг друга от греха, зла и смерти. И показать им, что жизнь человеческая не кончается вот этой вот земной частью своей. И она продолжается в вечность. Глядя на икону праздника, попытались бы выстроить некий рассказ, ну вот с детьми. Рассматривая икону праздника, можно как бы решать такой, искать ответ на общий вопрос, о чем может рассказать икона. И вот иконы 12-х праздников любого, вот это вот календарь, очень удачный, кстати, календарь, он так и называется, 12-е православные праздники. И здесь 12 месяцев и 12 икон, вот главных 12-х православных праздников. И вот, глядя на икону, в частности, любого праздника, но в частности Рождества Христова, можно как раз и рассказать евангельское повествование, если это вот евангельское событие, или если это уже то, о чем в Евангелии не пишется, но предание церковное сохраняет, рассказать все о празднике. И икона 12-го праздника, она, как вы видите, многопланова. На иконе, на одной, в рамках одного изображения нарисовано много событий, связанных с праздником, событий, предметов. Вот кого, сначала давайте посмотрим, кого мы видим на иконе. Самое главное, центральное место, кто на иконе занимает? Пресвятая Богородица. Мы называем центральной, потому что это самая крупная фигура. А на самом деле, кто главный-то виновник торжества? Спаситель. Вот там вот, в кормушке для скота, в яслях. лежит спеленутый младенец, новорожденный Спаситель мира Иисус Христос, тот самый Бог, который сотворил весь мир. Он же в виде младенца, беспомощного малюсенького ребенка, пришел в мир для того, чтобы вырасти здесь, учить людей своей жизнью, своим словом божественным, своей крестной смертью и этой смертью искупить грехи всего человечества и спасти вот как раз от греха, от зла, от смерти, воскреснуть потом и как бы дать возможность всем прийти в воскресение. Значит, вот младенец Христос. Рядом с ним его мама, Пресвятая Богородица. Есть что-то необычное в изображении. Ну, понятно, иконописное изображение, оно вообще несколько отличается от изображения иллюстрации, картины. Но вот есть ли нечто необычное в изображении мамы и ребенка вот здесь на иконе? Вот детки обычно это подмечают, и они почти сразу, ну вот даже те, которые, естественно, впервые смотрят на икону, они почти сразу, когда вот они вживаются в события, уже о нем знают, они почти сразу задают вопрос. Какой вопрос, как думаете, задают? Отдельно это раз, да еще ко всему прочему. Бывают разные, конечно, иконы, бывает, что и по-другому Богородица расположена, но большая часть икон отвернулась. Почему мама отвернулась от своего ребятеночка, только что родившегося, маленького, нуждающегося в маме, в ее защите, в покровительстве? Почему? И вот здесь это на самом деле деткам-то понять трудно, но канону такого изображения есть богословское объяснение, богословское толкование, что Богородица, она свою задачу выполнила вот перед Спасителем. Она родила его в мир. А теперь она знает о его божественном происхождении, о его божестве. И даже сострадая и скорбя, предвидя вот грядущую его и смерть, там, чувствуя до конца, еще не зная, ей там Симеон Богоприимец еще скажет слова, которые она в сердце своем сохранит, когда там на 40-й день Спасителя принесут в храм. Будем праздновать в феврале этот воспоминание этого события и поговорим о нем. А теперь Богородица повернулась ко всему миру, к нам с вами. Она смотрит не на Сына Своего Божественного, она смотрит на нас с вами. Мы больше нуждаемся по нашим вот немощам, слабостям, по нашей беззащитности, неопытности, неграмотности. Мы больше нуждаемся в ее покровительстве, в ее защите. И она смотрит на нас тоже, как на своих детей. Как бы в полноте Богородица усыновляет себе все человечество, когда Спаситель со креста, указывая на самого молодого своего ученика, Иоанна Богослова, говорит: «Вот теперь твой сын». А ему говорит: «Вот мать твоя», вот когда он распят будет. А здесь уже, вот в момент Рождества, Богородица уже смотрит вот на людей. Она как бы уже и о нас печется. Так, значит, младенец Христос и мама Богородица. И лежат они вот в вертепе, в пещере, в той самой, где укрывался скот, и у ясли Спасителя, у этой кормушки для скота, там мы видим двух представителей скота, так условно говоря, бык, вол и осел. Вот изображение не иконописное, а картина, европейская живопись, католическая картина на тему Рождества. Но мы видим, вот здесь Богородица, ну вот не пещера, а некий такой хлев изображен. В яслях тоже лежит Спаситель. И, ну вот если всматриваться в лица, у всех разные эмоции, вот тут и пастухи пришли поклониться, вот и ангелы там в небесах, Иосиф рядом. Самые живые здесь взгляды чьи? Как думаете, самые такие эмоциональные взгляды? У животных, совершенно точно. Это вот деткам, как бы нашим с вами подопечным, близко. Что выражают их взгляды? Морды. Да, любопытство, удивление, умиление даже некоторые, да, участие. Вот так вот близко, допустим, детскому восприятию вот это вот изображено. Есть замечательное, совершенно трогательное стихотворение у Саши Черного, детское стихотворение. Его в связи с рождественскими праздниками можно обязательно и прочитать деткам, и можно даже дать выучить. Но, пожалуй, это правда самое трогательное стихотворение, раз мы пока о животных говорим, то вот оно как раз посвящено животным. «В яслях спал на свежем сене тихий крошечный Христос. Месяц, вынырнув из тени, гладил лен его волос. Бык дохнул в лицо младенца, и соломою шурша на упругое коленце загляделся чуть дыша. Воробьи сквозь жерди крыши к яслям ринулись гурьбой, а бычок, прижавшись к нише, одеяльца мял губой. Пес, пробравшись к теплой ножке, полизал ее тайком. Всех уютней было кошке в яслях греть дитя бочком. Присмиревший белый козлик на чело его дышал, только глупый серый ослик всех беспомощно толкал. Посмотреть бы на ребенка хоть минуточку и мне, и заплакал тонко-тонко в предрассветной тишине. А Христос, открывший глазки, вдруг раздвинул круг зверей и с улыбкой, полной ласки, прошептал: «Смотри скорей». Так что такой вот утешительный, близкий детям, козлики, кошечки, песики, воробьи, все собрались вокруг Спасителя. И младенец, видя беду ослика из всех остальных, он попросил всех подвинуться, раздвинул их, и ослик был утешен младенчиком Спасителем. Вот. Очень такие утешительные, трогательные вещи, ну, как бы вот дающие возможность почувствовать. Ладно, кто здесь около пещеры поклоняется рожденному Спасителю? Кто такие крылатые существа? Ну, число их даже не принципиально в данном случае. Ангелы. Когда Спаситель родился, Богородица спеленала его сама, потому что ей это рождение не принесло такого изнеможения и таких тягот, как вот всем обычным мамам. Она его спеленала сама, взяла на руки, и в Евангелии этих слов нет, их предание церковное сохранило, и сказала: «Чадо мое пресладкое, как могу я держать в руках того, кто в руке своей держит весь мир?» Она поцеловала младенца, положила его в ясли, и эта темная, холодная пещера, она стала как будто небо. А что такое небо? Мы с вами уже как-то говорили, что небо – это не просто вот там синий купол, а это вот духовное как бы измерение. Как будто небо и ангелы, духовные существа, явились и пели хвалебную песнь своему царю, своему Господу, рожденному Спасителю. Это главные виновники праздника. Но много и других фигур. Как вы думаете, кто вот это такие? Так, как вы думаете, какого они рода? Простого или знатного? Как они одеты? Бедные или богато? Ну, богаты видно, да? Видно, что такие кони хорошие, одежды достаточно дорогие, такие прям как ткани, такими вот роскошными переливами. Как думаете, кто такие эти трое? Мы о них вспоминали сегодня в наших разговорах? Ну, вспоминали, здесь как раз те, о ком мы вспоминали. Кто трое из дальних краев, ехавшие на лошадях, можно... Волхвы. Откуда они узнают дорогу? Что им указывает дорогу?
Звезда.
Есть здесь звезда? Вот она, Вифлеемская звезда и луч звезды. Вот она здесь изображена. Те, кто сидит далеко, поверьте нам на слово. Вот такую икону можно увидеть сейчас в любом православном храме. Она лежит в центре храма. А еще в большинстве храмов премудро так она украшена. Сделан как бы вертеп такой, как пещера из еловых веток. Там и лампочки иногда подведены, и как снег, там походит на дурение. И когда люди подходят и кланяются... целуют икону, прикладываются к иконе, они в вертеп заходят и вот там вот преклоняются. Где-то премудрые там батюшки, их помощники из снега там целую такую вот пещеру делают, туда тоже можно войти, там икона, и свечечка горит, и тоже все елками украшено. В этом году снега много. Вот мне вчера мои студенты рассказывали, как у них вот в Красногорском районе, вот в сельском храме, батюшка так сделал. И, ну, это вот известно, так вот делают. Такой вот вертеп прямо на улице. Ну, вот и в храме есть вертеп такой, и на улице. И прям даже такой бульдозер, там им снег сгреб в огромный сугроб, и даже три взрослых человека могут в этом вертепе поместиться. И свечечка там горит перед иконой. Это просто к тому, что можно придумывать на участке детского сада, вот к тому же Рождеству, чтобы не просто оно там постоянно находилось, но если есть снег заранее, мы же там делаем всякие снеговые фигуры, а вот можно специально сделать такой вертеп. Потом вот после того, как мы нужную часть праздника проведем, пропутешествуем какую-то дальнюю дорогу, как волхвы, через весь участок, там через горы, через реки, через моря, там разные там преграды преодолевая, задания решая, и придем, и увидим там эту икону, и свет там, или лампочки, или свечку. Потом можно икону-то и забрать, и не оставлять там. Но вот все равно, вот сам факт, что мы туда шли, а может быть, какое-то время оставить, чтобы они там и родителей потом отвели поклониться Христу. Вот, значит, волхвы приехали, а звезда лучом соединяет как бы небо и землю. Да? И луч звезды спускается прямо в пещеру. В пещеру, там в пещере лежит перевитый младенец, в какой-то степени похоже вот на перевитое тело, которое будет положено, когда земной путь жизни Спасителя закончится. Так, дальше. Кто еще тут в небесах? Ангелы. Но эти ангелы уже обращаются к кому? Вот как раз к... Тут только вот овечки нету. Ну вот там у них какая-то скотиночка. К пастухам. Вот видно, что это люди просто одеты, иногда как бы их более выразительно, там с посохом рисуют каких-то там пастушьих таких вот овчинных тулупах, но вот здесь вот у них вот и овечки рядышком есть, если присмотреться, пастухи. И о чем они пастухам-то повествуют, ангелы? Что совсем рядом родился Христос, и они узнают его, увидев его спеленутого и положенного в кормушку для скота. Так. А вот что такое за изображение внизу? Вот об этом изображении в Евангелии не сказано. Но вот давайте рассказывайте, что вы здесь видите, вот в нижнем углу. Что тут происходит? Просто вот что видите, рассказывайте, объясним сейчас вместе. Ну кто это? Женщины. У них младенец, какая-то емкость с водой, кувшин. Ну, нет, пожалуй, не крещение, а некая гигиеническая процедура вот рожденного младенца, некие женщины, как бы помощницы. Ну, обычно при рождении ребенка, естественно, кто-то присутствует, помогает маме, некие женщины. И вот здесь, в иконописный канон Рождества Христова, входит то, о чем в Евангелии не повествуется, но что как бы предполагалось, что вот при рождении всегда кто-то присутствует, и эти женщины омывают, там помогают перепеленать младенца. И вот священное предание, оно повествует о том, что, может быть, эти женщины были и на самом деле весьма вероятно, потому что Иосиф, как бы нареченный отец Иисуса Христа, он был очень пожилым человеком, ему было 80 лет уже. И он был дальним родственником Марии, и ему как бы ее поручили, но другой возможности не было, как бы обручив, вот другого законного основания поручить не было, хотя она как бы хотела вот избрать безбрачную жизнь, а в тогдашней Палестине такого не разрешалось. И учитывая вот это ее желание, чтобы дать ей некую возможность, ее поручили, обручив вот престарелому родственнику. А у него уже была жена, она вот умерла, но тоже вот преклонных лет была, и у него были дети, и, возможно, это дочери уже взрослые, там, может быть, даже старшие Марии, вот, дочери Иосифа, которые тоже пришли с ними, и вот они помогали, присутствовали, вот эти гигиенические действия с младенцем выполняя. Вот. Так что, видите, просто описываю, мы могли бы как бы предположить, просто смелее надо. Вот. А это... Мы уже сказали, вот пожилой человек вот здесь вот. Кто такой? Иосиф. Вот. Здесь изображена сцена. Просто расскажите, что видите, что он делает, Иосиф. Он радуется или он чем-то опечален, задумался о чем-то?
Задумался.
Сидит грустный, задумался.
Какой-то в шкуре,
какой-то.
Какой-то, да, какой-то дедушка в шкуре.
Да, подошел
с палкой,
как бы его утешает, как бы, да.
Или утешает, или ну, в общем, как-то или, с ним, о чем-то с ним разговаривает.
Что-то
с ним.
Говорит.
Да, но особых последствий утешения, значит, в облик Иосифа не видно пока.
Не дошли еще.
Вот, да, может быть, как раз на, а может быть, как раз наоборот и дошли. Вот здесь изображено событие, предшествовавшее Рождеству Христову. Вы видите, как интересно, вот все события, они немножко в разное время происходили, да? Это вот там за год, когда волхвы увидели и только выехали издалека. Значит, и звезда тоже взошла раньше, но и продолжала светить. Пастухи вот-вот, сразу же после рождения. Здесь, значит, сразу же после рождения, здесь тоже вот почти сразу же, а это раньше. Это раньше рождения,
до рождения.
Это до рождения, об этом повествуется в Евангелии от Матфея, когда только начинается рассказ о том, как было Рождество Христово. Рождество Христово было так. И там говорится о том, что Иосиф, будучи обручен Деве Марии, узнал, что она имеет во чреве. И он хотел ее отпустить, предполагая, что это вот такое вот земное, обычное ее, вот эта вот будущность ее материнства. Он хотел ее отпустить, чтобы не было позора, чтобы не узнали, что как же так, она вот обручена и уже обручается, будучи имеющей во чреве, да. И он думал об этом и кручинился, он переживал об этом. В виде вот этого старика изображается не человек, иногда это старик, иногда это юноша, иногда это животное, козел. Такой иногда рисуется бородатый, серый, там с рогами. Вот на некоторых типах вот икон Рождества Христова. Это помысл, лукавый и злой помысл, вот эта мысль о том, что она имеет во чреве, значит, она нечиста, и что-то вот, значит, здесь не то, и надо от нее отказаться, ее там отпустить и выгнать. И в Евангелии же повествуется о том, как этот дедушка перестал существовать. Вот тут он как раз произвел свое удручающее воздействие. Это вот эта вот мысль грызущая, вот это недоверие, вот это вот сомнение, вот это вот как бы желание что-то такое предпринять, ну вот ликвидировав вот эту вот нечестность, вот эту неправду. В Евангелии повествуется, как Иосиф вышел из этого вот искушения, из охваченности вот этой мыслью во сне ночью. Так же, как там ангел ему потом сказал о том, что надо бежать, явился ангел и рассказал ему о том, что это не простое зачатие Богородицы, а что это Божие дело, и родится сын, и ангел передал, возвестил ангелы. Помните, мы, я не, хотя, может быть, мы не говорили, ангелы-вестники. Это мы с детками говорим, когда в нашем этом цикле. Ангелы-вестники, они приносят обычно весть от Бога человеку. И вот он принес весть, что Марию не надо никуда отправлять, что это родится святой младенец. И даже было дано наставление Иосифу наречь ему имя Иисус, когда родится этот младенец. И Иосиф безоговорочно поверил ангелу, так же, как, кстати, и Богородица поверила, когда ей при Благовещении явился архангел Гавриил, тоже безоговорочно, но об этом мы там в Благовещении будем говорить. И этот дедушка перестал существовать. Все. Мысли его перестали грызть, тяготить, сомнения его разрешились. Он спокойно принял все и опекал Марию так же, как и должен был это делать. Видите, ответили мы вопрос, о чем может рассказать икона. Целое такое долгое повествование. И в принципе, даже если бы мы совсем почти ничего не знали, просто описывая вот то, что мы видим, мы бы уже почти приблизились. Вот так же с детками можно не рассказывать, как в музее делают. В правом верхнем углу изображено то-то, 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 их там трое, вот они-то там пришли с такой стороны, зовут их та-то, 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 все уже давно не воспринимается. В центре там иконы изображено тут. А можно деткам задавать вопросы, расскажите, что вы видите, как вы думаете, там, кто самый главный, а кто нарисован здесь. Просто смотрите и рассказывайте, там, какие они, на чем, вот, во что они одеты, что они делают, там, кто с ними разговаривает, откуда они там знают, куда ехать, куда идти, откуда они знают, что именно к ним, откуда вы знаете, что ангелы именно к пастухам обращаются. Ну вот он же, вот один из них повернут, вот он и говорит. Вот. И после того, как детки опишут какой-то фрагмент, вы как бы обобщающим таким небольшим блоком говорите, кто это, что это, и воссоздаете вот эту вот связь, или впервые рассказывая о празднике, или воссоздавая то, что детки уже слышали. Вот. И также точно можно рассмотреть и поговорить о иконе каждого праздника, также о событиях праздника любого может рассказать икона. Это вот икона праздника введения во храм Пресвятой Богородицы. Вот это вот икона праздника, который будет у нас отмечаться в следующее воскресенье, крещение Господне. Вот, тоже икона может обо многом рассказать. Тоже смотрите, какие разные детали. Здесь и водные обитатели тоже разные изображены. И там и растения разные, и вот рельеф местности. Все это интересно. А вот события, которые будем мы вспоминать через 40 дней после Рождества Христова. У нас обычно, ну, по-разному бывает, но чаще всего через 40 дней после рождения ребенка что совершается? Ну, как бы вот в благочестивых семьях. Крещение. Но это не жесткий срок, ну, там вот по необходимости, может быть, и раньше, и сразу же, как-то еще. Вот. А в ветхозаветное время через 40 дней после рождения младенца. Там, кстати, было немножечко разное время рождения мальчика и рождения девочки. Рождение девочки там через более долгий срок. Значит, ребенок должен был быть принесен в город Иерусалим, как раз в храм, вот в главный храм, и как бы принесена благодарственная жертва Богу, благодарение за рождение ребенка. И жертвы тоже в зависимости от благосостояния родителей были разные. И вот самые бедные люди приносили двух птенцов голубиных или двух горлиц. И вот здесь вот у Иосифа, они же были бедные, вот у него как раз в руках две птички, два голубочка. Ну, о событиях праздника Сретения тоже поговорим потом. Там так вот символично не... Зима с весной встречается, как в народной культуре говорится, да? А как бы Ветхий Завет соединяется с Новым Заветом. Вот 300-летний, там даже больше, там 360-летний старец Симеон, представляете, столько прожил именно для того, чтобы своими глазами увидеть Бога Спасителя, пришедшего в мир. А прожил столько потому, что когда-то, 300 лет назад, он в числе там многих других переводчиков переводил Священное Писание Ветхого Завета, переводил его на греческий язык. И он переводил книгу, одну из ветхозаветных книг, Библия, это же собрание книг, не одна, а много. Он переводил книгу пророка Исаии и споткнулся, как бы остановился на словах. Дева во чреве примет и родит сына, там вот Иммануила. И он решил слово «дева» поправить, потому что как-то дева там во чреве примет и родит, ну, как бы он решил поправить его на слово «молодая женщина». Вот он решил, что более точно как бы перевести. И вот в этот момент тоже вот по такому преданию церковному явился ему ангел и сказал, что именно дева, и для того, чтобы уверение твое было крепко, ты доживешь до того времени. И он, миленький, жил, 300 лет прожил и дождался этого события, и телефонов не было, телеграфов не было. Он Духом Святым водимый в этот день, когда Мария и Иосиф принесли младенца Христа через 40 дней после рождения, 15 февраля, вот по нашему календарю, по гражданскому мы празднуем этот праздник, вот вспоминаем это событие, он Духом Святым водимый пришел в храм и взял, протянул руки, и Мария дала ему младенца на руки, и он сказал слова, которые будут в тот день петься в храме, но они это вот, они и на службах, вот на таких, на текущих поются, как бы в тот момент, когда воспоминается вот эта вот встреча, там, соединение Ветхого и Нового Завета. «Ныне отпущайше раба твоего владыка», то есть, «Господи, теперь ты можешь меня отпустить, потому что видели мои глаза того, чье рождение будет очень значимо для всех народов, принесет свет миру, спасение». И Марии сказал тоже значимые слова, что скорбно посмотрел на нее и сказал, что тебе оружие пройдет душу. Вот образно предвозвещая ей вот эту скорбь, вот эту страшную как бы муку, что она будет видеть гибель, смерть позорную по тогдашним вот законам, самую позорную смерть своего сына, и переживет это, и будет стоять рядом. И, ну, вот люди вокруг не понимали, а Мария, предчувствуя нечто, вот глубиной своего сердца слагала эти слова в своем сердце. Вот. Но это будет через 40 дней. Кстати сказать, по такому тоже церковному преданию, волхвы пришли поклониться младенцу, вот даже не Вифлеем, не тогда, а вот по неким как бы предположениям, что это вот было где-то вот ближе там к Сретению или вот где-то вот в те вот времена, вот, что самые первые все-таки пастухи к младенцу пришли. Вот, так что видите, о сколько может рассказать икона, и каждая икона такое интересное повествование. Не просто вот информация политическая или какая-нибудь сухая, а вот такая живая и зримая. И с опорой вот на то, что видят. Вот рассказать, объяснить, ну вот как вот мы сейчас попытались делать. А задача вот ваша, потихонечку самим разбираюсь, помогать как бы истолковывать это и деткам. То как бы свидетельство о том, что ну это шедевры. Произведения древнерусской иконописи, вот такие классические, старинные древнерусские иконы, это еще ко всему прочему и шедевры мирового искусства, памятники, как бы образы возвышенные, вот та высокая культура, которую, несомненно, детки должны знать, потому что ведь как бывает иногда неловко, я была свидетелем таких сцен, когда в Третьяковскую галерею приводят на экскурсию детей, даже там не первый класс, а какой-нибудь второй или третий, они приходят в иконный зал, экскурсоводом говорит, ну, дети, а теперь вы, наверное, знаете, что вот в этом зале необычная картина. А что это? Дети стоят, молчат, не знают. Кто изображен? Это иконы. Кто на них изображен? Дети стоят, не знают. Как? Уже экскурсовод теряется. Как? Вы не знаете? Она уже смотрит на учительницу, там на сопровождающих родителей, и те тоже некую неловкость испытывают. Говорят, да вот мы об этом не говорили, мы не проходили, мы там нам не задавали. Вот, конечно, это как бы вот такая серьезная культура. И здесь даже не религиозный момент, вот на данном случае, вот это все, о чем мы говорим, а это момент владения культурной традицией, знания или незнания, вот соотнесение, несоотнесение. Это точно так же, как если бы там имя Пушкина называлось, там и пушкинские стихи, а пожимали бы плечами наши подопечные. У каждого 12-го праздника есть еще некое как бы текстовой аналог иконы, ну, условно говоря. Есть у каждого праздника свои в честь этого праздника составленные церковные песнопения, которые повествуют о событиях этого праздника. Вот таких песнопений обычно два. Одно из них, из этих песнопений, называется тропарь, но эти вот все слова, связанные с богослужебными моментами, это все как бы кальки с греческого языка. Тропарь – одно из песнопений, повествующих о событии любого праздника. А второе песнопение называется тоже словом, заимствованным из греческого, кандак. Тропарь и кондак. Слово кандак в буквальном переводе с греческого «контакион», по-моему, означает «свиток», вот некий как бы свитый лист бумаги. И у рождественских песнопений, в частности, у кондака рождественского, у них тоже очень интересная история. Жил в V веке, тогда вот в Византийской империи, где православие стало государственной религией, и сам император был православным, и все государство было православным, жил некий церковный такой вот служащий, Роман его звали. Он служил при храме Пресвятой Богородицы, и служил он там диаконом. Он был очень усерден в выполнении всяких каких-то послушаний, помощи там во время проведения богослужений, но сам он с большим трудом что-то говорил или пел, потому что страдал косноязычием, и над ним смеялись, потому что любой на клиросе поющий или тем более возглашающий какие-то основные песнопения должен, естественно, иметь и звучный голос, чтобы было и слышно, и понятно, и красиво. И над ним смеялись те, кто служил рядом. И вот однажды, накануне как раз праздника Рождества Христова, вот этот вот Роман, весь измученный и истерзанный этими насмешками, на некоторое время заснул ночью, предполагая, что на завтрашний день такой большой праздник, Рождество Христово, тогда уже отмечали Рождество Христово. Кстати сказать, это тоже интересно, канон празднования вот 12-х праздников, он очень интересно складывался. Какие-то праздники со 2 века, какие-то с 3 века начинали отмечать, но в основном с 3-го, когда уже гонения на христиан прекратились. Вот, и ночью во сне ему явилась сама Пресвятая Богородица и подала ему свиток бумаги, вот этот вот буквальный перевод слова «кандак», и сказала, съешь его. И он во сне эту бумагу съел. И сам не знал, естественно, никто не знал, что за последствия поимеет это событие. А утром на празднике он вышел на церковное возвышение и в тот момент, когда затихли все другие как бы песнопения церковные, он пропел новое, никому до тех пор неизвестное, до тех пор не существовавшее удивительное произведение о Рождестве Христовом, и пропел таким чудесным голосом, и настолько оно точно отражало события праздника и на иконе описанные, что весь храм, не зная первый раз это слыша, последние слова этого песнопения повторил. Вот давайте, раз про Романа Сладкоперца вспомнили и про кандак праздника, вот смотрите на второй текст и поглядывайте сюда на икону. «Дева днесь пресущественного рождает». Перевод там написан внизу, то есть пресущественного, того, кто главнее всех существовавших, пре вот эта вот превосходная степень. «И земля вертеп неприступному приносит». Смотрите, земля, как бы желая преподнести какой-то дар, какой-то подарок неприступному Богу, находит, что преподнести. Земля дарит ему пещеру. Да? Ангели с пастырями, с пастухами славословят. Славословят, вот воспевают, прославляют. Слава Вышних Богу на земле мир, да, как мы говорили. Волсви, ну вот по-славянски, естественно, поются, но там русский перевод у вас есть внизу. Волсви же со звездою путешествуют. А дальше нравственные события, строчка, которая за Романом Сладкоперцем весь храм как бы повторил. «Нас бо ради», то есть «ради нас», «родися», «родилось», «родился», «отроча младо», «маленький младенец», «привечный Бог», «он же бывший прежде вечности всегда Бог». Видите, и повторение вот рассказа о празднике, и вот осмысление вот главного на иконе. Ну вот об этом не повествуется, а вот о главном повествуется. Вот. А тропарь праздничный, тоже посмотрите на вот верхний текст, это тоже песнопение праздничное о таком сущностном значении, повествующее «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирови свет разума». Посмотрите на перевод, как мир просветился светом Христа. «В нем бо, в Рождестве, в самом Господе, звездам служащие, волхвы, вот эти наши, да, которые раньше астрологами были, звездам служили, звездою учахуся, были научены звездой, тебе кланяйтесь солнцу правды», Бог называет солнцем правды, «и тебе ведите», ведать значит знать. В славянском алфавите «веди» «ас» – первая буква, «буки» – вторая буква, «веди» – третья буква, «ведати» – от глагола «ведати» значит «знать». Когда, кстати, азбуку славянскую дети учили, первые три буквы выучив, они уже как бы повторяя говорили «азбуки веди», «я буквы ведаю, знаю». Уже некая такой как бы мотивация, такой вот, условно говоря, аутотренинг, как бы некое вот такое укрепление в том, что я грамоту постигаю. Да? «Ведати» значит «знать». «И тебе», «тебе кланяйтесь солнцу правды», «и тебе ведати с высоты Востока». Восток в некоторых молитвах с большой буквы называет Бога, как вот Восток, это вот место, где восходит солнце, вот само солнце. «Господи, слава тебе». Вот, тоже вот такой вот сущностный, глубинный смысл праздника. И тропарь и кандак свои есть у каждого вот 12-го праздника, и они точно так же описывают и икону, и отражают внутренний смысл праздника. Ну вот нашу-то связь с этими событиями, как вот в кандаке, и здесь тоже там вот «нас бо ради», «ради нас это произошло-то», «нас приходит спасти младенец Христос». Вот. А теперь в довершении этого разговора, наверное, давайте запишем, что Рождество Христово – это 12-й праздник. Ну, пусть это такой будет у нас как бы заголовочек вот этой вот темы сегодняшней. И дальше мы пишем -12-й праздник православной церкви. 12-й в одно слово. 2 на 10 – это 12. 12-й. Как слышится, так и пишется. В одно слово с маленькой буквы. Вот. 2 на 10 или в скобочках можно написать 1 из 12 главных праздников. Это праздник неприходящий, то есть он всегда отмечается в одно и то же время. 25 декабря по церковному календарю или по гражданскому календарю 7 января, вот сейчас. Кроме Рождества Христова, двунадесятыми праздниками являются. Давайте мы их запишем, правда? Еще раз вот уточним, и уже каждому будем так как бы заранее знать. Кроме Рождества Христова, двунадесятыми праздниками являются. Вот мы их, знаете, в какой последовательности сейчас запишем? Мы их запишем в календарной последовательности. Вот как они идут по календарю, вот по нашему. А если потом на этот список посмотрим, можно будет предложить вам такое задание: пронумеруйте их по той последовательности, какую они имели вот в жизни Спасителя, допустим, вот в реальной жизни, в евангельской истории. Ну вот, первый там у нас единичка было Рождество, второй праздник – Крещение Господне, с большой буквы, и одно слово, и другое. Крещение Господне, или еще этот праздник называется, в скобочках напишите, Богоявление, тоже с большой буквы, Богоявление. Именно это событие явило миру Христа как Бога, потому что до тех пор, значит, это событие произошло, когда, имея 30 лет от роду, Христос впервые вышел на общественное служение. До этого о его жизни в Евангелии почти не повествуется. Только в Евангелии, ну вот сами как бы посмотрев эти тексты, вы увидите, только немножечко идет разговор о том, что вот там до 12 лет, вот как там 12-летним отроком он остался в храме. Ну вот прочитайте в Евангелии вот эти вот главы, которые мы договорились, у Матфея и у Луки, увидите, а так никак не повествуется. Не было. Тогда не было крещения вообще, тогда оно не было установлено. И крещение было связано с тем, что Иоанн Креститель в то время, вот незадолго до того, как Христос к нему пришел, он Духом Святым был призван к реке Иордан, и по вдохновению Духа он предлагал всем людям принять омовение, иными словами, вот крещение, мы это называем водой, и покаяться в своих грехах, и стать как бы на путь благочестивой жизни. И люди его спрашивали, что это значит, и он говорил, если у тебя там несколько одежд, отдай ее, если ты по своему там положению за что-то отвечаешь, там, если ты воин, то не будь жестоким, там, если ты стражник, там, кто-то, не будь жестоким к тем, кто рядом, если ты мытарь, там, собираешь пошлину денежную, не будь сребролюбивым, там, лживым, не присваивай себе эти деньги, там, не бери больше, чем надо, и так далее, он давал вот советы тем, кто у него крестился. И огромное количество людей приходило и каялось. Иоанн Предтеча, но вот он тоже стоял на рубеже вот Ветхого и Нового Завета, он был последним пророком Ветхого и первым пророком Нового Завета, он говорил, что «я крещу вас водой, а вот уже близко тот, кто будет крестить вас Духом Святым». И я недостоин развязать ремня у обуви его, у сандалий его. Он предчувствовал вот духом тоже, что вот Господь сам к нему придет. И когда Христос, помните картину Иванова, явление Христа народу? Вот когда к этой картине обычно подходят в Третьяковской галерее, ну вот премудрый экскурсовод тоже задает, или когда вы будете ее показывать своим подопечным, вопрос: «Дети, как вы думаете, кто на этой картине самый главный?» И при внимательном рассмотрении дети не называют не те самые крупные фигуры, стоящие на переднем плане картины, даже не самого Крестителя, а того человека, который идет как бы с горы, спускаясь вот к этой вот группе людей. И вот, оказывается, кто самый главный, здесь уже дальше следует повествование. Но эту картину, кстати, надо будет отдельно посмотреть и тоже ее как вот икону прям разобрать, растолковать, потому что и писатели, и художники были людьми мудрыми, и очень много о них рассказывали в своих полотнах, и там тоже как бы Евангелие, апостольские послания во многом даже процитированы изображениями. Вот, а Богоявление, потому что пришел, как бы явился сам Господь, сам Бог, вот в лице Иисуса Христа, и когда Креститель сначала как бы говорил, что не должно там мне тебя крестить, а Господь настаивал. И когда Иоанн Креститель крестил его, то Дух Святой, третье лицо Троицы в виде голубя, был видимо, и раздался с небес глас Бога Отца, сей есть Сын мой возлюбленный, в нем же мое благоволение. То есть Бог явился во всех трех своих лицах, да, Богоявление, вот отсюда и название. Значит, третий, двунадесятый праздник, Сретение, Сретение Господне. Это вот Сретение Господне, это та встреча с старцем Симеоном, о котором мы говорили, Симеон Богоприимец, его еще называют Сретение. Но это вот здесь славянские начало и не сокращение, а такое вот протяженное. Сретение Господне, старец Симеон встречает младенца Христа. Тоже двунадесятый, да, это третий. Сначала вот Рождество Христово мы назвали, потом Крещение Господне, Сретение Господне. Давайте запишем даты. Значит, Крещение Господне по гражданскому календарю всегда 19 января. 19 января. И в этот день вот освящается естество на Крещение Господне. И по преданию такому благочестивому, ну вот, во-первых, слушается молебен, великое освящение воды в сочельник 18-го. Вот мы с вами даже заниматься не будем в следующую субботу. И каждый, если будет такая возможность, не только вот домашнее время уделить, а если будет возможность и в храм сходить, вот в субботу даже днем, вот великое освящение воды, молебен раз в год служится, и вот агиасма, святая крещенская вода, можно будет увидеть, как она освящается, и аккуратненько, там не толкаясь среди бабушек, свою часть этой водички взять. И еще раз освящается вода уже малым освящением воды в сам день крещения Господне. И по благочестивому преданию, что в ночь, вот с 18 на 19, в принципе, все воды освещаются, даже как бы из крана течет вот освещенная вода. И иногда батюшки говорят, что те, кто в проруби еще не окунается, он может даже и домашнюю как бы прорубь, ванну наполнить, и вот там как бы окунуться во имя Отца и Сына и Святого Духа вот три раза вот ночью, там, ну где-то там в окрестностях 12 часов, вот с 18 на 19. Ну вот, но это вот, да, такие как бы предания благочестивые. Вот, значит, Сретение Господне всегда 15 февраля по гражданскому календарю, значит, 15 февраля. Потом следующий праздник – Благовещение, Благовещение, Благовещение Пресвятой Богородицы. Тоже все три слова с большой буквы – Благовещение Пресвятой Богородицы. 7 апреля всегда. 7 апреля. И это вот все праздники, которые не меняют своих дат всегда в одно и то же время. Следующий праздник, он уже приходящий, потому что переходящий, он уже связан с пасхальным циклом. Вход Господень в Иерусалим. Кроме предлога, все тоже слова с большой буквы. Вход Господень в Иерусалим. И этот праздник отмечается последнее воскресенье перед Пасхой. В последнее воскресенье перед Пасхой. И в соответствии с пасхальным календарем на разные числа приходится. Вот дальше циферку не ставьте, а напишите следующей строчкой. Пасха Господня является самым главным праздником и даже не входит в число двунадесятых. То есть она как бы выше даже двунадесятых стоит. Пасха Господня – самый главный православный праздник, такой главный, что даже главнее двунадесятых, даже не входит в число двунадесятых. Дальше. Шестой – это Вознесение, Вознесение Господне. Этот праздник отмечается на 40-й день после Воскресения Христова, после Пасхи, на 40-й день после Воскресение Христово, и всегда приходится на четверг. Вот после воскресения пасхального, 40-й день, это всегда четверг, и Вознесение Господне, это всегда четверг. Значит, следующий праздник, какая у нас там, 7-й, это День Святой Троицы. День Святой Троицы. Или Пятидесятницы, Пятидесятницы. Всегда отмечается воскресение на 50-й день после Пасхи. 8-й двунадесятый праздник – Преображение Господне. О том, с чем он связан, поговорим как-нибудь потом. Всегда празднуется 19 августа по гражданскому календарю или 6 августа по церковному. Преображение Господне. Значит, 9-й праздник – Успение Пресвятой Богородицы. Нет, 28 августа. Успение Пресвятой Богородицы. 28 августа. Следующий праздник. Рождество Пресвятой Богородицы. Мы с вами по календарю идем, поэтому успение оказывается раньше. Рождество Пресвятой Богородицы. 21 сентября. Следующий праздник. Воздвижение Животворящего, тоже с большой буквы, Животворящего Креста, тоже с большой буквы, Господня. Тоже очень интересная история, как бы и по иконе интересно, можно рассказать о самом празднике. Когда-нибудь об этом поговорим обязательно. 27 сентября. И остался у нас последний праздник. Введение во храм. Введение во храм Пресвятой Богородицы. 4 декабря по гражданскому календарю. 4 декабря. Вот, видите? Вот мы перечислили 12 праздников и Пасха. Ну все, спаси Господи. Подарки всем по назначению попали?
Спасибо.
Слава Богу.
Достойно есть якого истину, блажитеся Богородицу, присно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова родшую, сущую Богородицу тя величаем.
Спаси Господи, еще раз с праздником.